Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Итоги операции «Паутина». В московском общественном транспорте будут предупреждать об атаке дронов. Лишатся ли друзья Путина своих должностей? Двое дерущихся мальчишек. Трамп и Маск или Путин и Зеленский? Трамп встретился с Мерцем и обсудил Украину. Рамштайн без Америки. Кто и чем поддерживает Киев в войне против России в 2025 году? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс?
Нет, я...
Или признавать суверенитет их.
Я...
Это была, пожалуй, одна из немногих сцен в российской истории, когда маска путинского силовика вдруг дала трещину перед миллионами зрителей. Глава внешней разведки Сергей Нарышкин, в прошлом спикер Госдумы, фигура, обычно скрытая в тени, впервые оказался под светом прожекторов без бумажки и суфлера.
Говорите прямо.
Я поддержу предложение о признании...
Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
Поддерживаю предложение...
Так и скажите, да или нет.
Говорю, да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.
Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет.
Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.
Хорошо, пожалуйста, садитесь. Спасибо. Владимир Александрович.
За три дня до начала войны прошло собрание Совета Безопасности, и мы увидели растерянного чиновника, краснеющего и пытающегося угадать, что от него хотят услышать. Он не знал, что говорить начальнику, который уже принял решение начать войну. И это, возможно, впервые раскрыло истинную природу путинской вертикали. Страх. Лояльность, неуверенность и лизоблюдство. Этот момент почти случайно утечка правды из герметичной системы. Другие силовики – Бортников, Колокольцев, Бастрыкин, Золотов, Патрушев или тот же Шойгу под горячую руку Путина публично не попадали. 1 июня украинские спецслужбы проверили на прочность не только российское ПВО, но и чувство собственного превосходства кремлевских обитателей. Операция «Паутина» – один из самых дерзких и технологичных ударов за все время войны – прошла не где-нибудь под Белгородом, а в глубине России в 5 областях сразу, включая Сибирь и Дальний Восток. Аккуратно замаскированные беспилотники нанесли удары по аэродромам на глубине тысячи километров от фронта. По данным СБУ, сгорело и повреждено более 20 самолетов, а ущерб исчисляется миллиардами долларов. Путин молчал 4 дня. ФСБ и Минобороны изображали мебель. И только на 5-й день власть начала реагировать. Замминистра иностранных дел Рябков выдавил. Самолеты не уничтожены, а повреждены. Их восстановят. Далее паутину нехотя комментировали помощник президента России Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Но громче всех отозвался Дональд Трамп. После телефонного разговора с Путиным он признал работу украинских диверсантов дерзкой и крутой.
Послушайте, он получил удар. Он сам наносил удары. Но на этот раз он получил серьезный удар. И я не думаю, что он играет в игры. Я всегда говорил, что он хочет всю Украину. Я всегда знал, что он хочет всю Украину. И вообще все, что связано с Украиной.
Почему этот провал так важен? За подобные сферы в России отвечают несколько ключевых структур. ФСБ, Александр Бортников, внешняя разведка, упомянутый ранее Сергей Нарышкин, ГРУ, Главное разведывательное управление, малоизвестной публике Игорь Костюков, ну и, соответственно, те, кто ближе к народу. МВД, Владимир Колокольцев и Следственный комитет Александр Бастрыкин. По должности за внутреннюю безопасность отвечает первый замглавы ФСБ Сергей Королев. Его не увидишь на экранах, но, говорят, именно он выстраивает новую номенклатуру из проверенных кадров и управляет силовым блоком в интересах Путина. Вся эта команда проморгала паутину. Итак, глава ФСБ Бортников.
Ну, то, что они собирались туда, их там ждали, это факт. Акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы. Сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение. Я думаю, что это так.
Это редкое появление Бортникова на публике, где к нему допустили прессу. Главный разведчик страны, проваливший предотвращение одного из самых резонансных терактов в новейшей истории России в Крокус-Сити, уверенно рассказывает или врет, как Украина буквально встречала террористов с ковровой дорожкой, бутербродами и выстраивала логистику по маршруту бегства. То, что террористы пересекли пол страны и устроили бойню, и лишь потом собирались уходить, логическая нестыковка, которую Бортников себе прощает. В этом же интервью за терактом в Крокус-Сити у него стоят западные спецслужбы, в том числе и США. И тут же верховный чекист подтверждает, американцы предупреждали российские спецслужбы о готовящемся теракте, но что-то не срослось. У Бортникова.
Вы назвали США, Британию, да. Украину. Вот три страны, которые стоят за терактом.
Так? Ну, думаю, что так. Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которую мы располагаем. Это общая, так сказать, информация, но есть и уже определенные наработки.
Какую все-таки информацию вам передали американцы?
Это информация общей характерной силы. О подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений. Но, к большому сожалению, наши действия, которые мы осуществили в отношении конкретной группы и конкретных лиц, значит, эту информацию на тот момент не подтвердили.
Это тот случай, когда одна половина мозга не дружит с другой. Но в России главное вовремя найти внешнего врага и завести старую пластинку о коварных агентах ЦРУ. Александр Бортников возглавил ФСБ в далеком 2008 году, сменив на посту другого путинского соратника Николая Патрушева. В 2019-м Путин приколол к его пиджаку звезду героя. За что конкретно, неизвестно. Подвиги чекистов строго засекречены. Именно при Бортникове, как утверждают журналисты «Новой газеты» и других изданий, были отравлены неугодные режиму политики и общественные деятели. Алексей Навальный, Дмитрий Быков, Владимир Карамурза, Петр Верзилов. А вот дело об убийстве Александра Литвиненко полонием в Лондоне и попытку отравления Сергея Скрипаля в Солсбери относят к полю ответственности ГРУ, которым сегодня и руководит Игорь Костюков. Генерал Костюков фигура не публичная, но в мае этого года он мелькал на переговорах в Стамбуле в составе российской делегации во главе с Владимиром Мединским. Прямых журналистских расследований о деятельности главы ГРУ пока нет. Зато есть публикации в издании «Инсайдер» о его детях, владельцах элитной недвижимости и автомобилей. Впрочем, кто из друзей режима этим сегодня удивит?
Александр Бастрыкин.
Генерал юстиции Российской Федерации Бастрыкин Александр Иванович.
Вы удивитесь, но еще какие-то там 15 лет назад это имя было совсем неизвестно рядовому российскому гражданину. И вот рэпер Noize MC, кстати, уже довольно популярный, в те годы мог спокойно спать и даже петь свою песню из окна, и вовсе не опасаясь, что утром он будет объявлен национальной угрозой. А тихие московские переулочки в районе метро Бауманская еще не украсила собой стального цвета высотка, похожая на скабан.
В 2007 году ставленник Путина, университетский однокашник и человек без чувства меры Александр Бастрыкин возглавил Следственный комитет сначала как придаток Генпрокуратуры, а затем как отдельную силовую машину. Как он попал на этот пост, давно не тайна. Проект «Медиа» и «Новая газета» выяснили, что назначение Бастрыкина обсуждалось не где-нибудь, а в разговорах между приближенным Путина адвокатом Игорем Соболевским и криминальным авторитетом из Петербурга Геннадием Петровым. Этот эпизод всплыл в материалах испанского расследования. Прослушки говорили сами за себя.
Несколько лет назад испанская прокуратура расследовала дело русской мафии, которая отмывала деньги в Испании. Главный обвиняемый – криминальный авторитет Геннадий Петров. Согласно докладу, именно он пролоббировал назначение Бастрыкина главой Следственного комитета.
Мне сейчас Сашка звонил. Ага. У него на следующей неделе он соберет маленькую компанию, так сказать, и будет, так сказать, по поводу своего назначения. Ага. Он попросил меня, чтобы, так сказать, я, если это возможно, значит, вот через себя устроил встречу. Попроси того человека, с которым они должны были в Питере встретиться, чтобы он там в Москве к нему приехал на это празднование.
То, как Бастрыкин ведет себя на публике, отдельный цирковой жанр. То он кричит о пятых колоннах и иностранных засланцах, то с трибуны несет несуразные лекции про славянскую душу и историческую миссию Руси, путая даты, войны и реалии. Но клоунада заканчивается там, где начинается его реальная власть. Следственный комитет под его руководством возбуждает дела по репостам, оскорблениям чувств и лайкам в соцсетях с такой скоростью, будто именно они угрожают государству, а не коррупция и беззаконие. Особое место в его биографии занимает история, когда он лично вывез журналиста в лес поговорить по-мужски. Это не метафора. Это уровень следственной власти в духе 90-х, только с погонами генерала и при полном равнодушии Кремля.
Один из самых скандальных эпизодов произошел 5 июня 2012 года. В тот день охрана Бастрыкина вывезла заместителя главного редактора «Новой газеты» и моего товарища Сергея Соколова в лес, где с ним встретился и сам глава СК, пребывавший сильно навеселе. Поводом для встречи стала статья, опубликованная накануне в «Новой газете». В этой статье речь шла о том, что Бастрыкин составлял протекцию кровавой банде Цапков из станицы Кущевская. Во время той встречи пьяный глава федерального следственного органа угрожал Соколову отрезать голову и отрубить ноги. Ну, Соколов уцелел. Когда же история прогремела на всю страну, Бастрыкин начал отрицать детали. Например, говорил, что встреча состоялась на обочине у дороги, а не в лесу. А также утверждал, что не угрожал, а просто недостаточно изящно выражал свою мысль. Позже Бастрыкин все же извинился. Я не имел права срываться, но я сорвался.
Бастрыкин не полевой следователь. Он чиновник, администратор и идеолог. Его образ главного следователя страны строится не на раскрытых преступлениях, а на тотальной преданности Путину, участию в зачистке инакомыслия и формировании идеологической вертикали силовиков.
В завершение хочу выразить признательность присутствующим руководителям органов власти за конструктивное взаимодействие. Товарищ Верховный Главнокомандующий, личный состав органов внутренних дел готов к выполнению поставленных задач. Доклад закончен.
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России. Он не идеолог, а технократ. В погонах с осторожной улыбкой и неизменным умением держаться на плаву при любой погоде в Кремле.
Говорить сегодня, когда нас партнеры зарубежные приглашают играть в игру, в честную игру за столом переговоров. Но можно играть в честную игру только тогда, когда перед тобой честные и нормальные партнеры. А когда перед тобой сидят партнеры с крапленными картами и делают все от них зависящее, чтобы каким-то образом обосновать вот эту лицемерную лживую позицию официального Киева, ну о чем можно тогда разговаривать?
Колокольцев – классический выходец из низов. Начинал опером, прошел путь до начальника московской полиции. При нем МВД пыталась хоть как-то модернизироваться. Были шаги по цифровизации, борьбе с мелкой уличной преступностью, перестройке патрульных служб. Его называют «старой школой». Он ориентируется на вертикаль, дисциплину и не любит публичности. При этом на фоне некоторых одиозных силовиков, вроде Бастрыкина или Патрушева, Колокольцев кажется почти умеренным, если не сказать совсем скромным, прописанным вместе с женой в обычной многоэтажке в спальном районе Москвы в Филях.
Здрасте, мы журналисты. Мы про Владимира Колокольцева снимаем кино. Он вроде как в этом подъезде должен был жить. Вы никогда его не встречали?
Он жил здесь раньше, но уже давно не жил.
Ага. А вы не сталкивались с ним?
А можно мне не снимать?
Если в Жулебино министра давно никто не видел, то где он живет на самом деле?
Настоящее жилье Колокольцева и его семьи журналисты издания «Проект» обнаружили, где бы вы думали, правильно. В престижном Одинцовском районе Подмосковья, но записана недвижимость на сына.
Мы в модном поселке Заречье, окрестности которого были облюбованы олигархом Романом Абрамовичем и другими миллиардерами. А еще здесь поселился сын Владимира Колокольцева по имени Александр. Сейчас данные о его доме полностью вычищены из российского реестра недвижимости, так как будто его и вовсе не существует в природе. Но вот же они, 100 соток элитной рублевской земли, которые достали сыну министра от некой Лилии Кайль.
Ну и, пожалуй, главный пострадавший от операции «Паутина» Андрей Белоусов, бухгалтер войны в кресле министра обороны. Именно его ведомство недосчиталось 20 самолетов от ядерной триады. Назначение чиновника без погон на один из ключевых постов путинской вертикали – это не про модернизацию армии, это про контроль. Белоусов не полководец, а распорядитель ресурсов, поставленный не побеждать, а считать. Его главная задача – не фронт, а баланс, чтобы война продолжалась, но не сожрала бюджет быстрее, чем можно объяснить по ТВ. Издание «Центр Досье» называет Белоусова ястребом, сторонником жестких решений. Он был посвящен в желания президента. Вроде советник, но доверенный. Если его назначили, значит, он заслужил и доказал свою надежность. Конец цитаты. Но, как показала операция «Паутина», даже самые жесткие управленцы не смогли предотвратить уничтожение десятков российских самолетов и военной инфраструктуры. Ущерб исчисляется миллиардами долларов. В тени остались два других ветерана силового блока. Формально ни Сергей Шойгу, ни Николай Патрушев теперь не несут прямой ответственности за провал ПВО. Первый в статусе опального бывшего министра и почетного секретаря Совета Безопасности, второй в кресле помощника президента. Операция «Паутина» пусть и стала болезненным ударом по самолюбию Путина и силовиков, но не пошатнула железобетонный каркас вертикали власти. Эта система строилась не для побед, а для выживания во что бы то ни стало. Единственная настоящая угроза для режима – это не дроны СБУ, а внутренние фигуры вроде Пригожина, устроившего марш на Москву, или Навального, сумевшего сплотить миллионы и предложить обществу альтернативу. Оба мертвы. И эта власть может спокойно смотреть в камеры, изображать контроль и рисовать рейтинги, пока главный ее принцип остается прежним – не допустить ни единого пробела в страхе. Со мной на связи глава расследовательского проекта «Система» Андрей Сошников. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, кто из российских силовиков несет формально или неформально ответственность за паутину? ФСБ, МВД, ГРУ или кто-то еще? Где проходит граница этой ответственности?
За этот провал несет ответственность весь силовой блок. Можно перечислить просто ФСБ, потому что они не смогли выявить такую серьезную спецоперацию, и вот эти кустарные склады, где производились дроны, они не смогли их отследить. СВР, потому что их источники не доложили о том, что такая спецоперация готовится. ГИБДД, потому что они не обратили внимания на подозрительные фуры.
Влияние спецслужб на общество увеличивается, а безопасность нет. Вот кто виноват, кадры или палочная система?
С одной стороны, палочная система, потому что когда есть установка у какого-нибудь районного руководителя ФСБ, что ему нужно обязательно поймать столько-то шпионов в течение года, то он будет просто придумывать этих шпионов, и таких дел очень много, когда дела о шпионаже просто фальсифицируются, и тогда ответственное лицо не ищет настоящих каких-то злоумышленников, а находит их просто, придумывает их, шьет им дело. А с другой стороны, есть такая система неприкасаемости спецслужб, потому что спецслужбы – это на самом деле такой кадровый институт. Люди начинают свою карьеру в спецслужбах, потом переходят в исполнительную власть. И когда они начинают эту карьеру, они, конечно, не думают сильно о своем будущем именно в спецслужбах. Они думают, как они потом перейдут на какие-то выгодные позиции, где можно условно брать взятки или влиять на бизнес, или помогать нужным людям. Конечно, это все можно делать и будучи силовиком, но, опять же, их мысли просто заняты другими вещами.
Были ли в последние годы случаи, когда конкретные силовики или ведомства понесли ответственность за провалы?
Мы от недостатка знания об этой системе думаем, что они не несут ответственность никогда за свои действия. Если вы посмотрите, например, на Главное управление МВД по Санкт-Петербургу, и почитайте, что про него пишут, то там бесконечные какие-то скандалы, аресты, потом им ставят нового начальника, потом этот начальник горит на взятки. Почему мы так много знаем именно о петербургском главке? Потому что есть журналисты, у которых есть там источники, они об этом пишут, на этом зиждется региональная пресса в случае с Петербургом. В Москве такой прессы нет, поэтому мы знаем мало. Но, например, когда было дело Ивана Голунова, то генерал полиции по ходатайству из федерального центра, то есть из Министерства внутренних дел, был отправлен в отставку, потому что это дело было сфальсифицировано и развалилось. И это был такой сигнал обществу, что да, здесь мы были неправы, вот целый генерал полиции отправляется в отставку и на пенсию в связи с делом Голунова. Понятное дело, что, скорее всего, те полицейские, которые в итоге оказались за решеткой в результате того, что они фальсифицировали дело Голунова, там еще у них была какая-то крыша, и вот эта крыша не отправилась за решетку. Ну, такая вот система.
Прошло больше года после теракта в Крокус-Сити. Почему глава ФСБ Бортников не понес ответственность за этот провал спецслужб?
Бортников, он надежный, он понятный для Путина. Путин уверен, что он не поднимет восстание. Путин знает, какие опасности таятся в сильных спецслужбах, в том числе для его личной власти. Поэтому Бортников для него удобен. Бортников ни разу, никаким просто микросигналом не дал Путину понять, что он не лоялен. Если отстранять Бортникова, то понятное дело, что нужно, во-первых, искать кого-то помоложе. Во-вторых, нужно реформировать систему. А реформировать систему ФСБ сейчас, конечно, никто не будет, потому что силовики верят собственной пропаганде.
Кто все-таки конкретно занимается безопасностью в стране, а не идеологией?
Я думаю, что все держится на среднего уровня офицерах, в первую очередь ФСБ, имен которых мы не знаем, и они, конечно же, помоложе, чем нынешний политический класс в России. Я думаю, что это уже люди, конечно, старше меня, то есть им там лет 40-50, но им и не 70 лет. Вот на этих людях в погонах все и держится. Они, наверное, в какой-то момент своей жизни узнали, что такое интернет. И они не только по распечаткам узнают новости.
Андрей, спасибо вам за вашу экспертизу. Со мной на связи был глава расследовательского проекта «Система» Андрей Сошников. Операция украинской разведки под кодовым названием «Паутина», в ходе которой дроны проникли на территорию России и атаковали военные аэродромы в Иркутской и Мурманской областях, стала очередным доказательством – война будущего уже наступила. Недорогие беспилотники, координируемые с помощью GPS и программного обеспечения, способны наносить удары по объектам на тысячи километров вглубь вражеской территории. Точно, бесшумно, разрушительно. Об этом в сюжете нашего коллеги Никиты Пешкова.
Одно из значений слова «дрон» на английском – это «трутень». То ли это связано со звуком пропеллера первых самолетов, то ли с бесполезностью трутня, а именно с таким скепсисом к первым дронам относились военные. Скепсис окончательно испарился уже в 21 веке, и украинская операция «Паутина» – это очередной виток стремительной эволюции беспилотников как нового метода войны. Считается, что первые дроны были применены Австрией при осаде Венеции в 1849 году. Венеция довольно успешно противостояла осаждающей армии, и тогда один из австрийских офицеров придумал направить по ветру воздушные шары с пороховыми бомбами и простым часовым механизмом. Первые шары улетели не в ту сторону, последующие попытки оказались успешнее. Судя по всему, большого урона зданиям или людям эти первые дроны не нанесли, но зато деморализовали венецианцев. Они в итоге сдали город. В 1910 году американский изобретатель создал воздушную торпеду. Эта торпеда никак не управлялась и в итоге не дошла даже до стадии испытаний. В 1915-18 годах с дистанционно управляемыми по проводам планерами экспериментировала Германия, но на поле боя эти технологии практически не использовались, зато стали основой для изобретения крылатых ракет в будущем. Главной проблемой развития дронов долгое время была очень высокая стоимость в сравнении с дешевой человеческой жизнью. Проще отправить человека на самолете бомбить цель или даже использовать камикадзе. Даже с учетом обучения пилотов это было дешевле, экспериментальных технологий. Дроновый ренессанс произошел в 1933 году, когда устаревшие списанные самолеты стали использовать в Великобритании в качестве учебных движущихся целей для тренировки зенитчиков. Эти дроны управлялись по радио, часто теряли управление, медленно и плохо летали. Во время Второй мировой войны радиоуправляемые беспилотные самолеты пыталась использовать на поле боя Америка, но эффективность оказалась очень низка, от идеи снова отказались. В 1960 году над территорией Советского Союза был сбит американский самолет-разведчик, пилот попал в плен. Этот инцидент заставил правительство США снова обратить внимание на беспилотные технологии. Страна стала выпускать более-менее успешные дистанционно управляемые самолеты-разведчики. В гонку попытался было включиться СССР, но в итоге отказался от беспилотников в пользу развития ракетных комплексов. Первым знаменитым наносящим урон беспилотникам стал американский «Предатор». Он нес на себе противотанковые ракеты и управлялся при помощи спутниковой связи. США использовали его в Сирии, Афганистане и Ираке. Но настоящую революцию совершил теперь уже знаменитый турецкий беспилотник «Байрактар». Байрактар. Этот турецкий дрон оказался дешевле своих предшественников. Он может находиться в воздухе до 24 часов непрерывно на удалении до 150 километров от центра управления. В военном конфликте Азербайджана и Армении в 2020 году эти дроны сыграли едва ли не решающую роль в победе Азербайджана. Байрактар уничтожал танки и ПВО Армении с такой эффективностью, что журналисты стали называть его чудо-оружием. В первые месяцы войны России с Украиной турецкие беспилотники также сыграли важную роль в успехе обороны Украины. Но главной проблемой дронов остается стоимость, поэтому в современной войне все большее значение стали иметь дешевые гражданские квадрокоптеры, переделанные для войны. По данным новой газеты «Европа», стоимость такого беспилотника варьируется от 300 до 700 евро за штуку, когда, например, один артиллерийский снаряд в Европе стоит 3 или 4 тысячи евро. Украинские военные стали использовать радиоуправляемые квадрокоптеры сначала для разведки и контроля происходящего на поле боя в режиме реального времени, а затем для атаки с помощью гранат, бомб и взрывчатки. В войне России с Украиной началась гонка технологий, средств радиоэлектронной борьбы, позволяющих обездвижить или лишить управления беспилотник. Дронов стало так много, что во многих ситуациях солдаты обеих сторон почти никогда до конца не уверены, чей именно дрон летит над их головами.
Массовость, относительная эффективность, несмотря на средства радиоэлектронной борьбы, которые, кстати, создают помехи, создала массу проблем и многое чего поменяла. Вдруг выявилось, что необходимо защищаться от такого рода средств какими-то нетрадиционными методами, какими не очень понятно.
Россия тем временем сделала ставку на иранские дроны «Камикадзе Шахед», а впоследствии стала делать свои «Шахеды», назвав их «Геранью». Эти беспилотники могут нести на себе до 40 килограммов взрывчатки на расстоянии до 1500 километров. И снова ключевую роль играет их относительно невысокая стоимость. До недавнего времени удары по территории России наносили похожие на «Шахеды» украинские дроны «Бобер» и «Лютый». И именно от атак таких беспилотников готовились защищать регионы глубоко внутри России. Операция «Паутина» стала новым прорывом именно в тактике применения дешевых квадрокоптеров. Удар был нанесен настолько далеко от линии фронта, что никто в России не думал, что это вообще возможно. Простота замысла оказалась очень эффективна. Зачем дронам пытаться пролететь огромное расстояние через все средства защиты, когда их можно просто подвести поближе к цели? И теперь эксперты гадают, как именно управлялись дроны «Паутины».
Некоторые из них, видимо, не все, но, по крайней мере, часть, были оснащены некими элементами искусственного интеллекта. Ну, конкретно, систему наведения дрона научили различать среди всех тех предметов, которые она видит, ну, камера, скажем, телевизионная, различать цель, то есть самолет, бомбардировщик, нацеливать полет дрона так, чтобы он попал в наиболее уязвимое место этого самолета.
Еще недавно жужжащий квадрокоптер ассоциировался со спортивными соревнованиями или видовыми съемками природы, но теперь его звук стал одним из триггеров ПТСР у военных ветеранов. Новые тактические и стратегические методы будут снова и снова переворачивать представление о современной войне. И почти совсем незамеченной осталась новость о том, как в 2020 году в Ливии военный квадрокоптер «Каргу-2» убил человека, находясь в автономном режиме, то есть принял решение атаковать человека сам, используя данные своих датчиков и машинное обучение. Возможно, именно самостоятельные машины-убийцы из фантастических рассказов и станут следующим витком эволюции дронов, когда технологии искусственного интеллекта достаточно подешевеют.
О новой войне дронов мы поговорим с бывшим офицером ВВС Украины Анатолием Храпчинским. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Операция «Паутина» показала впечатляющую координацию украинских дронов. Вот что для вас, как военного специалиста, стало самым важным итогом этой операции?
Изменение тактики подхода по ударам в глубине врага. То есть мы говорим о том, что мы необходимость в дальнобойном вооружении, необходимость в крылатых ракетах, возникает уже сомнение, есть ли потребности в таком вооружении, когда можно произвести удары по стратегических объектам, используя малые дроны.
Как дроны изменили тактический и стратегический подход на фронте? Можно ли говорить о закате традиционной артиллерии и авиации?
Дрон сейчас практически может существенно заменить даже артиллерийские снаряды, минометные огни. Удары, если мы говорим, допустим, о использовании противотанковых гранатометов, то здесь мы имеем в руках средство, которое может работать на глубину там, до 50 километров. И опять же, это будет высокоточное вооружение, которое четко направляется оператором в цель. В дальнейшем нужно понимать, что в условиях использования искусственного интеллекта, но это я называю пока что набор алгоритмов, здесь будет выполняться на уровне уже роботизированной техники, принимается решение, идентифицироваться цель и наноситься удар. То есть поэтому мы говорим о том, что в принципе мы идем к малым средствам поражения, которые будут решать глобальные задачи.
Анатолий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был бывший офицер ВВС Украины Анатолий Храпчинский.
Там происходит кровавая баня. И когда я увижу, что они просто продолжают тупо бомбить друг друга без конца. Вчера я говорил об этом с президентом Путиным. У нас был разговор длиной 2 часа 15 минут. Иногда... И это я говорю, возможно, в негативном ключе. Но иногда это как, когда двое детей дерутся яростно, просто ненавидят друг друга, дерутся в парке. И вы пытаетесь их разнять. А они не хотят, чтобы их разнимали. Иногда лучше дать им подраться немного, а потом уже вмешаться. И именно такую аналогию я вчера привел Путину. Я сказал, господин президент, возможно, вам придется продолжать воевать и страдать, потому что вы страдаете, обе стороны страдают, прежде чем их получится разнять. Это довольно известная аналогия. У вас есть двое детей, а они, например, дерутся. Иногда лучше дать им подраться немного. И вы видите это в хоккее, в спорте. Судьи дают подраться пару секунд. Дают немного времени, прежде чем вмешиваются.
С четверга на пятницу Россия выпустила по территории Украины 407 беспилотников и 45 ракет. В результате пострадали около 50 человек, среди погибших трое спасателей. В ответ Киев атаковал российские регионы более чем 170 дронами. На этом фоне власти Москвы решили ввести предупреждение об угрозе беспилотников в общественном транспорте. Теперь в случае чрезвычайной ситуации такие уведомления будут появляться на мультимедийных экранах в автобусах, метро и других городских системах. Вот такие детские шалости. В это же время у Дональда Трампа в очередной раз спросили, готов ли он ввести санкции против России. Как и прежде, он ушел от прямого ответа.
Слушайте, дедлайн у меня в голове, когда я увижу, что дело не движется, что это уже не остановится, тогда и примем меры. Я уверен, вы поступите так же. Мы будем очень-очень жесткими. И это может коснуться обеих стран, если честно. Ведь в танго участвуют двое. Но мы будем действовать жестко, будь то Россия или кто-то другой.
Визит в Белый дом немецкого канцлера Фридриха Мерца стал поводом для дежурных фраз о поддержке Украины. Но и тут Трамп не удержался от шпильки в сторону Германии, припомнив ей долгие годы зависимости от российского газа.
Вы помните, вообще-то я остановил «Северный поток-2» в страну под названием Германия. Простите, конечно, меня, но я это сделал. Я остановил «Северный поток-2». И никто другой этого не сделал, а потом, когда Байден пришел, он сразу его одобрил заново. Это, по сути, крупнейший трубопровод в мире, ведущий в Германию и другие страны.
Еще более грубо прозвучала шутка Трампа по поводу Дня Д, когда союзники высадились в Нормандии. Мерцу пришлось проявить максимум терпения и дипломатии, чтобы выкрутиться из этой ситуации.
Я здесь, господин президент, чтобы позже обсудить с вами, как мы могли бы внести свой вклад в достижение этой цели. Мы все еще ищем меры и инструменты, которые помогут положить конец этой ужасной войне. И позвольте напомнить, что завтра, 6 июня, это годовщина Ди-дня, когда американцы однажды уже положили конец войне в Европе. И я думаю, что сейчас это в ваших руках и уже и в наших руках. Это был для вашей страны не самый приятный день. Это был в долгосрочной перспективе, господин президент. Это стало освобождением моей страны от нацистской диктатуры. Это правда. И мы знаем, мы обязаны вам. Именно поэтому я говорю, что Америка снова находится в очень сильной позиции, чтобы что-то сделать с этой войной, чтобы положить ей конец.
С нами на связи ведущий эксперт «Атлантик Консул» Ариэль Коэн. Ариэль, я вас приветствую. Издание «Атлантик» пишет, что из-за операции «Паутина» США может отказаться от помощи Украине. Мол, такие операции только продолжают войну, не подталкивают ее к окончанию. Кто сторонники такого подхода?
В администрации Трампа и в его как бы основном кругу было две группы. Может быть, даже три. И первую группу – это традиционные республиканцы, которые в том числе произраильские, проукраинские, антироссийские, антииранские. Их сейчас зачищают. Вторую группу сейчас тоже, видно, будут зачищать. Это сторонники так называемых тех олигархов. И третья группа – это сторонники крови и почвы. Это, я их назвал, американские националисты, изоляционисты. К этой группе примыкает вице-президент Вэнс, сын президента Дон Джуниор. И это люди, которые хотят отказаться от глобальной роли Соединенных Штатов и сконцентрироваться на внутренних американских проблемах. И вот эти люди как раз являются наиболее пророссийскими, если не пророссийскими, то, по крайней мере, не проукраинскими. Это люди, которые считают, что помощь Украине – это выброшенные на ветер 200 миллиардов долларов во время президентства Джо Байдена. Это люди, которые считают, что нечего поддерживать догнивающую, в кавычках, они считают, что без кавычек, Европу. Это люди, которые считают, что нужно договориться с Ираном любой ценой. То есть это изоляционисты. Это те люди, которые 90 лет назад хотели договориться с Гитлером, чтобы Гитлер забрал всю Европу, и думали, что океаны спасут Америку.
Какой Рубикон должен пересечь Путин в глазах Трампа, чтобы Трамп изменил кардинально свою точку зрения и, наконец, дал добро на поставку новых вооружений уже в отрыве от пакета Байдена?
Да не могу я вам ответить на этот вопрос, что должно произойти здесь, когда Марко Рубио, госсекретарь, говорит о том, что Америка может уйти от роли медиатора, от роли посредника, но при этом он не говорит, что Америка будет продолжать поставлять оружие. Ну, мягко говоря, черт его знает, из всех тех администраций, с которыми я жил бок о бок последние 33 года в Вашингтоне с 92 года. Это самая непредсказуемая администрация, самый непредсказуемый президент. И вот посмотрите, ну я сейчас, опять же, не хочу сравнивать тут с зачисткой СА в 1934 году, когда те люди, которые помогли одному австро-германскому политику прийти к власти, их зачистили в одну ночь, и австро-германский политик сам расстреливал. То, как вычищают сейчас, будут вычищать Илона Маска, и та грязь, которая кидается Маск в Трампа, когда он говорит, что Трамп упоминается в так называемых секретных папках Эпстейна, это о сексуальных скандалах с несовершеннолетними девочками. Когда Трамп говорит, а мы тебе закроем сейчас твои федеральные контракты, а Маск говорит, а я тогда не буду развивать свой межпланетный корабль-дракон. То есть это все вот на уровне склоки подростков в 10 классе средней школы.
Российская история знает другой пример, когда самый богатый человек в России Михаил Ходорковский столкнулся с самым влиятельным человеком Владимиром Путиным. Эта история закончилась тем, что Путин отправил Ходорковского на 10 лет в колонию. А чем закончится война Трампа с Маском?
Я всегда говорю, даже я очень хорошо знаю историю, как поссорились Михаил Борисович и Владимир Владимирович, но я всегда говорю, что у олигарха против всей государственной машины и ее мощи шансов никогда нет. И тем более у Маска, сейчас я слышал, что Трамп говорил очень снисходительно, что у Маска проблема, имея в виду, скорее всего, что проблема у него в области психического здоровья. Огромное количество публикаций о том, что Маск злоупотребляет наркотиками. Если он реально разозлил Трампа, Трамп начнет применять юридические методы, которые мы видели в российских войнах против олигархов, в том числе, впрочем, против вышеупомянутого Ходорковского.
Когда закончится пакет Байдена, будет ли Трамп вооружать Украину?
Смотрите, Трамп сейчас пытается как бы размахивать флагом сокращения госдолга и сокращения дефицитов. Пока что дефицит бюджета растет. Об этом говорил товарищ Маск. Он решил из этого сделать как бы основной казус белли против Трампа. И я думаю, что это тоже у него не получается. Это показывает, что он плохой политик. Он когда-то был очень хорошим бизнесменом, но он плохой политик. Почему? Потому что ваш средний американец, так же, как и средний россиянин, ему абсолютно пофигу, какой дефицит бюджета и какой госдолг. Ему надо, чтобы пиво было дешевое, чтобы машину было легко купить, чтобы ипотеку можно было платить. А тут накачивание экономики деньгами работает в пользу правящей партии, в пользу президента. Поэтому, когда Маск говорит, давайте откажемся от дефицита, будем их сокращать, Трамп говорит, конечно, конечно, мы сейчас сокращаем дефициты, мы прекращаем помощь военной Украине. Украине это бесконечная война, мы не хотим кровопролития, вся эта риторика, которую повторяет, кстати говоря, и не только Трамп, Маск ее тоже повторяет. А то, что в результате такой политики произойдет ослабление Соединенных Штатов в Европе, ослабление самой Европы в противостоянии с Россией и ослабление глобальное Соединенных Штатов, о чем я пишу и повторяю это как попугай, с 2021 года, то есть уже 4 года я это пишу и повторяю. Об этом Трамп или не думает, или не хочет думать.
Ариэль, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был ведущий эксперт Atlantic Council Ариэль Коэн. Американский пакет помощи, одобренный при Джо Байдене, еще действует, но уже подходит к финалу. Впереди неопределенность. В Белом доме Дональд Трамп и его новая администрация не спешит помогать Украине, как это было в первые годы войны. На фоне этой паузы европейские государства оказались в новой роли инициаторов. В целом, Рамштайн показал готовность европейских стран брать на себя большую ответственность за военную поддержку Украины. Как итог, по официальному заявлению министра обороны Украины Рустема Умерова, в 2025 году объемы помощи по безопасности действительно превысят показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны. Какая помощь продолжает поступать Киеву, сколько осталось, кто чем помогает, в нашем следующем сюжете.
Выделенный администрацией Джо Байдена пакет военной помощи Украине подходит к концу летом 2025 года. Из общего объема в 61 миллиард долларов, выделенного Конгрессом США, осталось 7, которые передадут Украине. На этой неделе Wall Street Journal стало известно, что Америка перенаправит компоненты для ракет, предназначавшиеся Украине, своим войскам на Ближнем Востоке. С приходом Трампа приостановились поставки всех видов военной помощи Украине. Решение распространяется на вооружение, находящееся в пути, а также на технику и боеприпасы, которые ожидают отправки в транзитных зонах, например, в Польше. Остановка коснулась даже тех партий, которые были оплачены и одобрены предыдущей администрацией США, но не успели физически прибыть в Украину. Европейский Союз использует доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины. Общая сумма замороженных активов превышает 260 миллиардов евро, что создает значительный потенциал для долгосрочной поддержки. На данный момент в 2025 году средства пока распределяются так. Общая сумма 1,9 миллиардов евро на военную поддержку. Украинское оружие 1 миллиард евро. Артиллерия и боеприпасы более 600 миллионов евро. Системы ПВО более 200 миллионов евро. Основные участники помощи Украины в Европе – это Дания, Франция, Нидерланды и Италия. Они реализуют закупки оружия для Украины. Также Франция обслуживает самостоятельно свои 60 гаубиц «Цезарь». Германия выделила Украине на военную помощь от 7 до 8 миллиардов евро. Эта сумма включает 4 миллиарда евро, запланированные в бюджете, и дополнительные 3 миллиарда евро, одобренные в марте этого года бюджетным комитетом Бундестага. Также немцы анонсировали выделение еще 8 миллиардов евро на военную помощь Украине в период с 26 по 29 годы. Бельгия пока только планирует поставки на 1 миллиард евро ежегодно и обещает ускорение поставок F-16. Великобритания в 2025 году не только значительно увеличила объемы военной помощи, но и стала одним из ключевых доноров Украины, обеспечив поставки критически важных дронов, боеприпасов и техники, а также предоставив долгосрочные финансовые гарантии. Общий объем в 4,5 миллиарда фунтов, из которых это 350 миллионов фунтов на поставку 100 тысяч дронов. Это крупнейшая программа поставки беспилотников Украине, буквально в 10 раз больше, чем в прошлом году. 140 тысяч артиллерийских снарядов, которые уже были переданы Украине, 247 миллионов фунтов стерлингов выделено на подготовку украинских военнослужащих, радарные системы и противотанковые мины, закупка и поставка современных средств обнаружения и поражения целей, ремонт и техническое обслуживание военной техники, закупка оборонительных материалов будут погашаться за счет будущих доходов от замороженных российских активов. 3 июня в Южной Корее состоялись президентские выборы, которые привели к кардинальной смене внешнеполитического курса относительно Украины. Новый президент Ли Дже Мён выступает против поставок оружия ВСУ. Новый президент и его команда намерены преодолеть идеологический подход предыдущей администрации и сосредоточиться на практическом сотрудничестве с Россией. Несмотря на это, Южная Корея выделила Украине новый пакет помощи на сумму 100 миллионов долларов для восстановления инфраструктуры, поддержки социальных программ и преодоления гуманитарного кризиса. Также Сеул объявил о выделении 24 миллионов долларов на реабилитацию украинских военных, что вдвое больше по сравнению с 2024 годом. В 2025 году Япония выдала Украине кредит 3 миллиарда долларов на 30 лет за счет доходов от замороженных российских активов. При этом Япония активно поддерживает восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поставляет генераторы, медицинское оборудование, помогает в реабилитации раненых военных и поддерживает проекты по реконструкции городов, поставляет транспортные средства, вездеходы, шлемы и другую нелетальную технику для нужд ВСУ. Также были выделены средства на закупку систем противодействия дронам и транспортных средств через целевые фонды НАТО.
Со мной на связи Петр Танев, советник по вопросам политики Евросоюза, автор телеграм-канала ЕС по-русски. Петр, я вас приветствую.
Добрый день.
Как вы оцениваете итоги Рамштайна без США?
Ну, итоги Рамштайна без США очень четко и наглядно показывают, что Европейский Союз остается сам со своими проблемами. И абсолютно очевидно, что Европейского Союза нет другого выхода, как продолжать собственную политику в отношении России и в контексте поддержки Украины. Очень хорошо, что все же присутствовали другие партнеры по Североатлантическому альянсу НАТО, другие западные страны, потому что если у нас сейчас нет трансатлантической линии поддержки и реальной трансатлантической связи, кстати говоря, не только по вопросам поддержки Украины, но и по вопросам, например, санкционной политики, уже нет той самой координации. Теперь же Европейский Союз должен найти в том числе и других партнеров, с которыми может координировать свою политику в отношении России и Украины, по поддержке Украины и в контексте санкций против России. Чем больше партнеров, тем лучше. Ну, а для меня, конечно, отсутствие Соединенных Штатов – это такой показательный ход Трампа в его попытках как-то отойти от этой игры, так называемой игры умиротворения путинской России. Кажется абсолютно очевидно, что администрация Трампа приходит в голову, что одно дело разговаривать и одно дело делать какие-то постоянные лозунги, а другое дело, как это будет выглядеть в реальности. Так что я думаю, что мы еще увидим наступающих неделях развития по этим вопросам и, скорее всего, такой достаточно отближенной позиции Соединенных Штатов в контексте войны в Украине.
Петр, а что происходит с коалицией желающих? Я напомню зрителям, что это государства, которые выразили намерение оказать значительную военную помощь Украине, если переговоры о мире или прекращении огня потерпят неудачу. Как у них обстоят дела?
Ну, фонд помощи Украине, он функционирует сейчас на базе той самой коалиции желающих, которую вы упомянули. Европейский Союз в этом плане кажется... все равно пытается действовать как единый актор, несмотря на отсутствие Венгрии. В том числе потому, что все же 26 стран так или иначе имеют серьезную политическую силу. И даже если некоторые страны напрямую не участвуют, то являются спонсорами той самой коалиции желающих, потому что все прекрасно понимают, это общий интерес, и никто не хочет быть выключен из процесса принятия решений по таким важным вопросам, как поддержка Украины. Потому что для нас в Евросоюзе поддержка Украины – это защита наших общих внешних границ. Это защита нашего суверенитета от внешних атак, внешних угроз и такая далекая перспектива на защиту Евросоюза от потенциальной атаки России, которая, как вы знаете, активно сейчас обсуждается. Что касается коалиции желающих в контексте разных аспектов, разных вопросов, здесь очень серьезную роль играет в координации верховный представитель по общей внешней политике Кая Каллас. То есть, опять же, да, присутствует такое формальное присутствие Европейского Союза в этой связи. Ну и коалиция желающих – это еще одна такая готовящаяся попытка, скорее всего, обойти Венгрию, если Орбан решит наложить вето на следующем голосовании по продлению санкционных режимов в отношении России и связанных с ней юридических и физических лиц, тех лиц, которые своими действиями нарушали территориальную целостность Украины или вмешивались дезинформационными кампаниями дела Европейского Союза. И если Орбан наложит вето, то Европейский Союз в лице 26 стран готов внедрить тот самый принцип коалиции желающих и в рамках своей санкционной политики. Что это означает, да, вкратце? Это когда мы имплементируем санкционные режимы на внутренний законодательный уровень 26 стран. То есть, да, Венгрия останется таким, скорее всего, логовым для представителей режима Путина, но, знаете, многое это для них, я думаю, так или иначе не решает. Так что, как бы там Орбан не мешал, как бы другие акторы не мешали, всегда альтернативы есть.
Петр, как в ЕС отреагировали на операцию «Паутина»?
Слушай, это было очень интересно, потому что все, очень многие вдруг поняли, что, черт возьми, поддержка Украины – это не какая-то благотворительность, это еще очень занимательный процесс по изучению стандартов ведения военных операций. В 21 веке вот подобные инструментарии ведения операции, которые сейчас показывает наглядно Украина, это, конечно, штука очень новаторская. И смею признать из того, что наблюдаю, как и общий операционный штаб сил, быстрых сил военного реагирования Европейского Союза изучает внимательно подобные практики, так, естественно, НАТО и их эксперты очень тщательно пытаются изучить эти практики и понять, как они работают, как они функционируют. Так что я уже давно об этом говорил. И очень многие мои друзья и коллеги из Европарламента, Еврокомиссии и других институций часто говорили, что, опять же, поддержка Украины – это не просто вопрос, что мы там кому-то помогаем. И нам не нужно говорить о том, что мы должны что-то только там Украине дать, профинансировать и так далее. Нет, посмотрите, Украина может нам дать. Это сигнал о том, что Украина уже сейчас, даже если не может прямо с завтрашнего дня вступить в Европейский Союз, по абсолютно разным причинам, не только в связи с войной, а с тем, что есть переговорные кластеры, вопросы и критерии, которые должны быть соблюдены, чтобы они были идентичны показателям европейской правовой, политической, социальной системы, экономической системы и так далее. Но пора сделать так, чтобы интегрировать Украину в общий оборонный союз, концепцию Европейского Союза, которую предлагает, например, комиссар Андрюс Кубилюс по обороне.
Спасибо вам за вашу экспертизу. Со мной на связи был советник по вопросам политики Евросоюза, автор телеграм-канала ЕС по-русски Петр Танев.
Спасибо.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Берегите себя. Всего доброго.